слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Вітаю всіх на каналі Свобода Преміум. З вами Ганна Соус і мой суразмовця, журналіст російського інтернет-видання МБХ Медіа Роман Попков, який літа освітляючи події в Білорусі, відсидів 15 суток у тюрмі на Кристіна і вельми уважливо стежить і коментує все те, що відбувається тепер у Білорусі. Роман, я слежу за вашими публікаціями, за вашими постами в соціальних сетях і часто коментую російські міжнародні события. Ви ссилаєтесь на білоруський опит. І недавно назвали Білорусь, я процитирую, рваною кровавою раною на тілі Інтермаріума, Міжмор'я, Міждумор'я. Це так от я об'ясню для тих, хто не знає, проєкт федеративного государства в составі Польщі, України, Білорусі, Литви, Латвії, Естонії, Молдови, Венгрії, Румунії, Балканських государств, Чехії, Словакії, видвинутий ще Пілсудським після першої мировой войны. И вот ваша цитата такая очень сильная, словно кусок мяса вырван. Вы так написали про Беларусь. Поясните для нашей аудитории более детально, более расширенно эту мысль.
Да, прежде всего хотелось бы отметить, что под интермариумом я скорее понимаю там не какие-то конструкции там геополитические столетней давности, которые там придумал Пилсудский и другие тогдашние политики. Интермариум для меня скорее то, что имеют в виду часть украинских националистов, там, украинских правых и белорусских правых. Это некое такое центральное европейское пространство. Можно спорить о том, какие страны входят туда. Да? Ну уж точно там есть Прибалтика, наверное, Польша, Чехия, Словакия, Украина. И вот Беларусь, она вроде как должна по всей логике исторического процесса быть частью этого пространства центральноевропейского, да, но она таковым не является в силу понятных причин. Беларусь как бы оккупирована чудовищным неосоветским режимом, эта оккупация длится с 1994 года, там нет места европейским ценностям, там нет места европейскому праву, и о том, что Беларусь когда-то была сердцевиной вот великого княжества Литовского, да, об этом упоминают только там мемориальные доски какие-то в честь там Махмудского.
Да, только проекты Балто-Черноморского такого объединения, да, остались, а в реальности пока что это не существует, да.
Да, но вот сама по себе тема интермариума, она, на мой взгляд, достойна какого-то интеллектуального развития в будущем. Дело в том, что, конечно же, с моей точки зрения, это не какой-то просто планетарный кордон антироссийский, это некая вещь в себе. Это, на мой взгляд, и есть сейчас подлинная Европа, подлинное сердце Европы. Этот регион, он отличается в лучшую сторону от Западной Европы, от западного мира, потому что, как мне кажется, на Западе сейчас имеют место некоторые тоже тревожные тенденции торжества вот такого левого варианта либерализма, некой такой неоцензуры, когда людей удаляют из социальных сетей, когда там ставят, все там встают там на колени друг перед другом, каются о чем-то, странные какие-то концепции такого жесткого, почти тоталитарного варианта политкорректности. Вот центральная Европа, она от всего этого свободна. Это и есть, с моей точки зрения, настоящая подлинная Европа. Европа старого такого европейского права, европейской гордости. Там нет таких проблем с миграционным вопросом. Там нет проблем, связанных с всей этой болезненным там пережевыванием следов Второй мировой войны. И центральная Европа очень хорошо помнит, в отличие от Западной Европы, что такое на самом деле вот неосоветская эта вот система, которую конструирует Путин, да, потому что центральная Европа знает, что был Будапешт 56 года, что была Чехословакия 68 года. Вот на Западе, к сожалению, об этом уже забывают. На Западе готовы такое становится некое пространство цинизма политического. Вот мы видим это на примере Северного потока, да, когда Германия готова идти на компромисс с путинским режимом. Вот. Центральная Европа понимает, что такое вот тьма, идущая с востока. В этом смысле этим странам, Прибалтике, Польше, Украине, Чехии, наверное, стоит думать о каких-то более плотных конструкциях по консолидации, по противостоянию вот этому вот неосоветскому реваншу политическому.
И Беларусь как рваная рана, как вырванный кусок мяса, да, это очень жесткая метафора.
Ну так оно и есть, но мы же видим, что происходит сейчас в Беларуси. В самом деле такого не было с 30-х годов.
В 30-е годы популярны были разные заговоры, разные шпионы. Давайте поговорим про мифический заговор с якобы покушением на Александра Лукашенко, вот к этому приложили руку российские спецслужбы, белорусские спецслужбы. Ну, многие наблюдатели в Беларуси, аналитики считают, что искренне совершенно верит в это только Александр Лукашенко. Возможно, он единственный. Как вам кажется, есть ли предел абсурду? Вот, ну, новости про 150 внедорожников там с пулеметами, да? На кого рассчитана эта история? Какая настоящая цель всего этого?
Я был вообще удивлен больше всего тому, что, насколько серьезно господин Путин к этому относится и насколько всерьез и на каких трибунах ответственных он все эти бредни ГБшные повторяет. Да, все-таки он, выступая на секундочку перед Федеральным собранием России, говорил о попытке убийства Лукашенко. То есть мы видим, что Россия не просто не пытается одернуть, да, вот эту всю эту минскую публику, а всячески потыкает ей и накручивает ее еще сильнее. Да. Тут некоторые российские обозреватели иронизировали насчет того, вот, ну, вот у Беларуси есть такая проблема болезненная, мы потом об этом поговорим, о утрате суверенитета страны, да, так вот, наши комментаторы говорят, а есть ли у России суверенитет вообще, если учесть, что белорусское КГБ расправляется в Москве с врагами минского режима, вот, но на самом деле не до шуток, да, мы видим, что ФСБ и КГБ сплелись в такой в единый такой преступный синдикат и действуют очень слаженно, и фактически Москва стала в этом смысле довольно опасной поляной для любых свободомыслящих белорусов. Я вообще не знаю, чем думали эти люди, которые вот все эти странные дяди в очках с пузом, которые встречались в кабаке и что-то обсуждали на территории Москвы, да, то есть на территории такой как бы жесткой диктатуры. Но вот режимы такого типа, они не могут без заговоров. Да? Они не могут без заговоров, они не могут без больших шпионских процессов. Нужно еще понимать, что, конечно, режим Лукашенко допустил во время активной фазы протестов ряд таких ляпов довольно серьезных. Ну, мы там помним там всю эту историю там с Ником и Майком, потом все эти всплывшие переговоры госпожи Эйсмонт с лукашенковскими тетушками, вот этими всеми спортсменами, да, и вот они решили, что нужно идти в какую-то информационную контратаку, и они вот придумывают какие-то сложные концепции. То, оказывается, и переговоры Эйсман телефонные были, не переговоры, какая-то сложная там радиоигра, и, оказывается, и заговор теперь еще раскрыли военный. Но вот, понимаете, у Лукашенко же это все не впервые. Да? В него уже стреляли якобы, да, еще не заре его биографии политической. Уже были истории, связанные, ну, очень странные, со взрывами метро Минского. Да? Я думаю, что только после падения режима, да, и открытия архива КГБ мы узнаем, что произошло в Минске на самом деле 10 лет назад. Вот, с метро, с этими очень быстро, оперативно расстрелянными двумя странными юношами. Вот. Это вот такая ГБшная, опять же, уходящая в 30-е годы система придумывания врагов, придумывания заговоров и их разоблачения. Путин в этом смысле, конечно, себя как рыба в воде чувствует, он с радостью потакается на это.
Один из лидеров русской оппозиции Павел Латушко говорил о том, что вот эта информация про заговор, на самом деле, это информационный фон, на фоне которого будут подписаны соглашения в Москве, как раз вот совпадало, Александр Лукашенко встречался с Путиным на прошлой неделе. Рассматриваете ли вы такой вариант появления этих мифических заговоров?
Ну, наверное, да, тут все время... Там, когда какие-то важные переговоры происходят, создается некий информационный фон, комфортный для этих переговоров. Да? Но вот они решили, что вот такая история будет хорошим фоном. Да? Вот. Вообще я с тревогой смотрю там, за всей этой растущей интеграцией. России и Беларуси. Дело в том, что, ну, чего уж там греха таить, многие и российские оппозиционеры, и просто люди, которые попали так или иначе в базы данных российских спецслужб, для них Беларусь долгие годы была коридором для отступления на Запад. Да? То есть тут было понятно, что отсутствие границы как таковой государственной, но при этом разные базы данных разные у органов безопасности в России и Беларуси создавали такую некую форточку возможностей. Можно было через Беларусь уехать в третьи страны, в Европу, да, например.
И наоборот,
из Беларуси. И наоборот, совершенно верно. И наоборот, все, лавочка закрывается. С чем я нас всех и поздравляю. Вот это вот очень неприятно.
Я хотела вас процитировать. Мне, ну, не знаю, что понравилось, но произвела впечатление ваша цитата про союзное государство России и Беларуси. Написали, что это геополитическое воплощение Крестина, где вы когда-то сидели.
Да,
учреждение России и Беларуси, имитирующие государство, прикидывающиеся государствами, это я цитирую, в общем, периметре внешних стен. Ну, есть независимость у Беларуси в составе так называемого независимого государства, хотя и очень сильная связь и зависимость от России. Вот в последнее время, в последние месяцы, когда очень зависимо от Кремля Лукашенко, что-то подписывает в Москве, о чем-то договаривается, и никто не знает реально, что там происходит, насколько увеличилась угроза независимости Беларуси сейчас.
Ну, угроза есть, безусловно. Я думаю, что в Кремле долгое время колебались, как вообще быть с господином Лукашенко, то есть, пользуясь, может быть, его ослаблением, готовить некий новый, третий проект для Беларуси, альтернативный и Лукашенко, и вот там БЧБ проекту, да, условному, некий такой прокремлевским, но не лукашенковский. Судя по всему, все-таки решили делать ставку на Александра Григорьевича, мне так кажется, и его пытаться удерживать у власти. Другое дело, что Лукашенко настолько хитрый, понимаете, перец, да, он так это по-колхозному хитроватый, и я думаю, что Путин еще столкнется в будущем с проблемами, да. Как только Лукашенко сочтет, что угроза миновала, что режим стабилизировался, что общество погружено в страх уже окончательно и в ближайшие годы не поднимется, он опять начнет Кремль шантажировать, конечно же. Да? Он всегда будет понимать, что его династия не будет в безопасности, если у России будут широкие возможности в Беларуси. Да? Он это имеет в виду, и он опять начнет играть там, по многовекторности, заигрывать с Китаем, сталкивать, там, опять там забудет свои эти эпитеты в отношении Украины, может быть, даже. И там начнет как-то играть по-хитрому. Вот. То есть это человек, который никогда не успокоится в этом смысле. Поэтому я не думаю, что он станет просто вот таким гауляйтером навсегда московским. Он будет юлить и дальше. Просто вот ему сейчас важно заручиться поддержкой максимальной на этом этапе, как можно больше денег получить, а там дальше посмотрим, да. Вот. Ну, для Беларуси главное же не это, ну, для белорусского народа. Лукашенко может быть зависимым полностью от Кремля, там, секретарем Минского обкома, там, или гауляйтером. Или он может быть независимым диктатором в духе Ким Чен Ына, который всех шантажирует и стравливает. Белорусам не легче ни в одном из этих случаев. Они в любом, белорусская нация в любом случае сейчас лишена политической субъектности. Она оккупирована вот этим минским режимом, и тут нужно думать в первую очередь о том, как его сковырнуть, да. Вот. И, кстати говоря, вот когда режим Лукашенко падет, если и когда он падет, вот тогда, я думаю, белорусу нужно будет уже всерьез задуматься о том, что будет идти с Востока. Вот тогда начнется настоящая игра. Если режим Лукашенко падет, Путин, значит, такие движения в Белоруссии, там такие в ход пройдут проекты авантюрные, что вот это вот будет тоже крайне опасно. Об этом тоже важно помнить и какие-то иметь в этом смысле черновики наготове.
Да. И если и когда, давайте употреблять такое выражение. Если будет подписано соглашение о российском рубле как единой валюте, да, если будет соглашение о российской военной базе, предполагается, что в Барановичах она будет, что появится военный контингент России в Беларуси. Но это очень серьезные шаги, и это шаги по утрате белорусской независимости. Что белорусские демократические силы, что белорусские лидеры внутри Беларуси, в оппозиции, в изгнании, могут сделать сейчас, но можно просто заявлять, и про это всегда говорится, что Лукашенко нелегитимный президент, то, что он сейчас подписывает, не будет иметь юридической силы, но подписанные соглашения все равно очень тяжело отменять. Что можно сейчас сделать? Как вы видите?
Мне очень тяжело советовать, потому что я сам являюсь гражданином страны, которая тоже находится под фактически оккупацией такого же жандармского, да, этого ГБшного режима, его российской версии. Вот. И российская оппозиция тоже не блещет эффективностью, совершенно точно. Вся история сопротивления последних там, 10-15 лет, как так считать, это история поражений, в общем-то. Да. И тут мне тяжело советовать. Ну, наверное... Наверное, важно извлекать уроки из своего опыта, из нашего опыта, из российского. Я уже говорил во время вот одной из наших прошлых с вами встреч, что, может быть, важно проанализировать то, что было в 2020 году, в прошлом году, когда новая такая наступит точка, когда будет триггер некий, когда будет новый всплеск общественного недовольства, когда новые психоэмоциональные какие-то вызовы победят страх, который сейчас живет в стране. Нужно будет пользоваться моментом. Вот важно помнить вот эти летние солнечные августовские дни, когда МИЗ был абсолютно пуст от милиции, она там вся сидела по каким-то подвалам и даже усами не шевелила. Вот. А на улицах было, ну сколько там, сотни тысяч человек, да. Вот важно помнить, что это был, возможно, упущенный момент. И в дальнейшем пользоваться ситуацией. В этом же и есть, как бы, да, логика революционного действия. Как говорится, вчера было рано, завтра будет поздно, вот сегодня нужно действовать. Вот важно вот эти вот все уроки извлечь. У нас в России было то же самое в 2011 году, когда мы могли, пользуясь растерянностью режима, взять ситуацию под контроль, наверное. Да? А уж вы тем более могли. У вас... На улице выходила значительная часть населения страны. Вот, я думаю, что белорусы все выводы сделают.
Мы говорим 26 апреля, 35 лет аварии на Чернобыльской АЭС. Это страшная дата для Беларуси, для России, для Украины. И сейчас одна из главных тем для белорусов – это Островецкая атомная станция. Ее строили на российский кредит, преимущественно российские специалисты, без общественного контроля. Безопасность вызывает очень много вопросов, закрытая информация, что там происходит, какие аварии. Есть вопросы... Насколько экономически целесообразен этот проект? Как вы считаете, для чего на самом деле, или для чего в том числе, нужна Александру Лукашенко эта атомная станция? И может ли она стать опасным аргументом в его руках в отношениях с миром в критической ситуации? Ну и реально ли ее закрыть после Лукашенко?
Ну, я сразу говорю, что я не специалист по энергетике, мне трудно... сейчас там прогнозировать, возможно ли будет ее закрыть в будущем. Да? Для чего Лукашенко это нужно? Ну, в целом понятно. Лукашенко ментально живет в Советском Союзе. Он косплеит советскую систему, да, со всеми ее пропагандистскими причудами. Вот. Для такого рода модели важны стройки века. Да? То есть... демонстрирование всему миру, что мы находимся в авангарде научно-технического прогресса, что у нас там величественные стройки, что там небывалый энтузиазм. Это вот все он воспроизводит схемы, рожденные давным-давно еще, когда он был молодой. Да? Вот он это все пытается работать по старым лекалам. Да? Ну, наверное, Лукашенко считает, что там наличие такого объекта – это серьезный довод в пользу состоятельности его режима. Да, но мы уже говорили о том, что Лукашенко живет вообще в своем мире. Он абсолютно точно верит в то, что он победил на выборах в прошлом году. Ну, может быть, там не с той цифрой, которую ему там нарисовала госпожа Ермошина, там, но тем не менее победил. Вот. Сейчас он там, сидя чуть ли там не на мешке с картошкой, на субботнике, рассказывает про то, что его пытались убить. Он тоже в это верит. Да? Вот. И АЭС это круто. Он тоже считает, что это круто, что вот это доказывает состоятельность его режима. Страшное дело на самом деле. Вот можно было бы радоваться, что, слава богу, что у Лукашенко хотя бы нет ядерного оружия, да, вот, вот так вот радовались в прошлом году. Ёлки-палки, а что было, если бы у него была там атомная бомба? Ну, вот. Но, слава богу, такого наследия СССР ему не оставил. Вот. Но вот у него есть другая теперь там грязная бомба, да, вот этот вот объект. Но это лишний повод для белорусов вспомнить о том, что вот их борьба, это в том числе, скажем так, борьба в интересах всей Европы, да, потому что когда банда там безответственных гангстеров управляет атомной станцией, это угроза для всего континента. Нужно, конечно, об этом помнить, да, и там пытаться эту банду прогнать каким-то образом. Вот, а дальше уже посмотрим. Я думаю, что цивилизованная страна с там, прозрачной системой политической, с толковыми правоохранительными органами, там, при помощи аудита может разобраться, что с этой станцией делать дальше. Есть примеры, когда АЭС в цивилизованных странах нормально работает. Но никто не там, ну, не застрахован, да, как там показывает опыт Японии от ЧП, да. Но, наверное, если страна, у страны ответственный класс политически, может как-то все это отрегулировать будет, да, и будет работать на благо общества, эта станция несчастная. Но, может быть, и придется закрыть. Это уже решит избранное вами свободным путем руководство.
Роман, вот темные времена сейчас сравнимые с 30-ми годами прошлого столетия. Что внушает вам, что дает вам оптимизм в эти сложные дни? Вам, как гражданину России, которому, которому важно, что происходит в Беларуси, чтобы Беларусь не была рваной раной, как вот вы высказались. Что дает надежду?
Ну, мало что, честно говоря, дает надежду, но есть какие-то точки света. В первую очередь, ну, смотрите, я же просто во всей этой теме, в оппозиционной борьбе уже не первый год, я там чуть ли не с 2000 года всем этим занимаюсь в той или иной форме. И я хорошо помню, что 15 лет назад в той же России было гораздо хуже. В каком смысле? Меньше было репрессивных законов, меньше был маховик вот этого всего насилия полицейского, да, меньше была степень отмороженности государства, но и общество было куда более сонным. Оно реально спало, оно приняло когда-то вот эту вот спущенную сверху жулическую схему договора общественного, там якобы, да, стабильность в обмен на ваше неучастие в политической жизни. Плюс-минус так, то же самое было в Беларуси в 90-е. Да? Ну, система пообещала людям минимальный достаток, минимальную безопасность, а, ну, пообещала, да, а в ответ вы не лезьте в политику и живите там своей там, овощной жизнью, будете вон, в Европу ездить и там отрываться, а здесь, чтобы все было ровно и мирно. Вот, время этого договора жульнического, навязанного нашим нациям, оно проходит. Сейчас в России я вижу, что вступает в жизнь совершенно новое поколение. В Беларуси то же самое. Люди, которые не застали этого советского страха. Люди, которые куда более принципиальны, куда более интеллектуальны, чем наше поколение. Для них многое значит там, понимаете, честь, гражданского достоинства какого-то, да. Они не готовы, не глядя, подписывать все эти мошеннические общественные договоры, псевдообщественные псевдодоговоры. Вот поколения меняются. В этом смысле время работает на нас, да, но это не означает, что нужно там сидеть там и плевать в потолок, да. Ну, вот, нужно действовать, там, бороться, продолжать всеми, да, всеми способами, какие есть, да. Но в целом позитивно то, что поколение совков, я извиняюсь за, может быть, неполиткорректный термин, уходит во всех смыслах этого слова. И на кладбище, и в маразм куда-то, да, и вот все больше становятся наши страны, они столько бы, понимаете, они столько бы европейские, чтобы там как бы там не пытались их в Азию тянуть на аркане, они европейские. И европейцы рождаются, поколение европейцев, вот на них вся надежда.
Дякую вялікі. Гэта быў журналіст расійскага інтэрнэт-выдання МБХ Медзя Раман Папкоў, які гаворыць пра тое, што пакаленне саўкоў сыходзіць, і ў Расіі і Беларусі прыходзіць еўрапейскае пакаленне. Дзякую вам вялікі.
Спасибо.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Моих сегодняшних героев лучит тое, что яны не дожили и до 30 годов, а лишь здолели здесьница, как яскравые особы, и застались в истории. Неколи в молодости я склав спис 10 особов, с якими хотел бы сустреться на гэтым, а коли спазюся, да хотя б на тым свете. У пераліку з маімі расстралянымі ў 1930-е дзедамі Максімам і Ціханам Дзянісавымі суседзіў пісьменнік Сергей Палуян. Светлая легенда нашай літаратуры. «Ты быў як месяц адзінокі, самотна жыў, самотна ўмёр», пісаў пра Палуяна ягоны сябар Максім Богданович. На адзіным прыжыццёвым зборніку Богдановича вечна жывым вянку пазначана – «Вянок на магілу Сергея Палуяна». Мне наіўна здавалася, што калі б я апынуўся з Сергеем в адным часе, дык здолеў бы вратаваць яго ад самагубства 19,5 гадоў. У гісторыі беларускага адраджэння пачатку 20-го стагоддзя ён застаўся, відаць, самым трагічным героем. Літаратурнай дзейнасцю гэты рамантычны юнак з надзіва сталым аналітычным розумам займаўся ўсяго 1 год. Пераехаўшы пасля глыбокага ідэйнага канфлікту з бацькам з роднага Брагіна ў Кіеў, Палуян жыў на сціплыя ганарары за свае рэцэнзіі і артыкулы ва ўкраінскім друку, а яшчэ за выпадковыя заробкі рэпетытара і карэктара. Зацікаўленасць нацыянальным адраджэннем прывяла Сергея да супрацоўніцтва з нашай Нівай і сталая праца ў Вільні. Большасць ягоных твораў знікла ў ліхалеццях часу, але тое, што ацалела, сведчыць. Палуян ствараў на мяжы геніяльнасці. Перачытайце ягоны маленькі шэдэўр «Христос уваскрос». Якраз Сергей Палуян знайшоў в архіве нашай Нівы сшыткі з вершамі Максіма Богдановича, расцэненымі рэдакцыі як дэкадэнцкія, і першы пачаў непростую барацьбу за іх прызнання і шырокую публікацыю. Ён быў таленавітым публіцыстам і ідэолегам беларускага руху. Але, працытую Янку Купалу, «не стала сіл змагацца з блудным векам». У 80-е гады мінулага стагоддзя імя Сергея Палуяна вернулася з нябыту, дзякуючы кнізе яго твораў «Лісты ў будучыню». Назва зборніка невыпадковая. Пакінутая Палуянам запаветы пра стагоддзя набылі яшчэ большую надзённасць. «Калі мы паставілі сабе мэту адрадзіць наш народ, – пісаў Сергей Палуян, – то нам у першую чаргу трэба адрадзіць сваю мову. Толькі тады ў нас будзе якоесь асобнае нацыянальнае жыццё, бо асобная мова – гэта ёсць форма нацыянальнай асобнасці. Толькі адрадзіўшы мову, мы зможам паставіць на цвёрды грунт наш рух. А пакуль што, – заклікаў аўтар «Лістоў у будучыню», – трэба раскідваць усё новае і новае насенне. Мой кепская доля спаткае яго, мой знішто жыцца яно нягодай ды сцюдзёным сіверам. але не сеўцам думаць аб гэтым. У іх адна мэта – болей зёрнаў кінуць у сагрэтую сонцам раллю. Чытачы аповесці Максіма Гарэцкага «Дзве душы» безумоўна памятаюць яе галоўнага героя Ігната Абдзіраловіча. Гэта імя узяў для псевданіму зусім малады філозаф, паэт і публіцыст Ігнат Канчеўскі. Невыпадкова і тое, што і аповесць Гарэцкага, і праграмная маральна-філазофская эсэ Канчеўскага Абдзіраловіча «Адвечным шляхам», даследзены беларускага светагляду, на доўгія дзесяцігоддзі былі схаваныя ад абкрадзенай ледзь не да рэшты беларускай душы і пыліліся ў спецфондах. Сучасны філозаф Уладзімір Конан параўноўваў адсутнасць згаданых твораў у нашым нацыянальным кантэксце з сітуацыяй, калі б, да прыкладу, расейскага чытача пазбавілі кнігу Льва Толстога або філасофскіх твораў Уладзіміра Салаўёва. У першую усясветную вайну Канчеўскі мусіў змяніць аўдыторыі Маскоўскага ўніверсітэту на казармы школы прапаршчыкаў і фронтавыя акопы. Пазней у холодным і галодным Менску, дзе бясконца мянялася ўлада, ён нажыў сухоты, што абмяжуюць яго зямную дарогу ўсяго чвэрткай стагоддзя. Вярнуўшыся ў Вільню, Ігнат, апрача шматжанравага супрацоўніцтва з перыёдыкай, займаўся заходняй філазофіяй і ўсходнімі філазофскімі практыкамі, нават заснаваў у віленскай беларускай гімназіі ці не першай у краі гурток йогі. Як і Гарэцкі, Ігнат Канчеўскі, толькі іншымі сродкамі, даследаваў метафізіку, драматызм і містычнасць быцця нацыі, звязаная з яе гістарычным лёсам. Паводле ягонай канцэпцыі, беларускі светагляд узнік у выніку спрадвечнай барацьбы двух тыпаў культуры – заходняга і ўсходняга. Цягам сваёй тысячагадовай гісторыі беларусы так і не здолелі канчаткова далучыцца ні да аднаго, ні да другога. У гэтай раздвоенасці Канчеўскі бачыў трагедыю нашага народу. Ён лічыў непрымальнымі для беларусаў і заходняе месіянства, і месіянства ўсходняе, пад якім разумеў расейскае імкненне да суцэльнае уніфікацыі. То ўся ўлада цару, то ўся ўлада саветам, што няўхільна вядзе да таталітарызму і тыраніі. Надрукаваная 100 гадоў таму, у 1921 у Вільні эсэ «Адвечным шляхам», якое сталася ягонай лебядзінай песняй, варта перачытаць і нам, беларусам сённяшнім. Канчеўскі лічыў, што насуперак антынацыянальным сілам Беларусь будзе выратаваная культурным адраджэннем, духовнай, гаспадарчай і сацыяльна-палітычнай творчасцю. Але, каб гэта адбылося, трэба стварыць уласныя беларускія формы жыцця. Філозаф быў упэўнены, нельга страціць беларушчыны, бо разам з ёю мы можам пазбавіцца і лепшай часткі сваёй чалавечнасці. На думку Канчеўскага, паўстанне супраць існых формаў палітычнага быцця не самы плённы шлях, бо ён вядзе да разбурэння творчых сілаў нацыі. Аднак ва ўмовах, калі народ пазбаўляюць свабоды творчасці, адбіраюць магчымасць развіваць нацыянальную культуру, застаецца альтэрнатыва – альбо рэвалюцыйны выбух, альбо духовная деградацыя і нацыянальны нябыт. Валерий Мараков быў адным з самых таленавітых паэтаў 1920-30-х гадоў. Моладзь любіла ягоную паэзію, дзіўна, але яе чамусьці бабілі той песымізм, разгубленасць. Мабыць, настрой паэзіі Маракова адпавідаў настроям чытачоў. Гэта была паэзія кахання, надзеі расчараванню, адыходу ў свет хараства і чалавечнасці. Цытаваная толькі што характарыстыка належыць пяру сучаснага літаратуразнаўцы з Нью-Йорку Лявона Юрэвіча. Не менш высока творчасць Маракова ацэньвалі ягоныя прыяцелі і калегі. паэт Станіслаў Сускевіч апавядаў, як цешыўся першымі паэтычнымі крокамі Маракова Янка Купала. Сергей Граховскі прыгадваў, што дэбютны зборнік Валерыя Пялёсткі перапісваўся ў патаемныя дзявочыя сшыткі. Пасля аднаго з паэтычных выступаў ён не змог падняць усіх падораных прыхільніцамі кветак. Але ў друку ўсё часцей гучалі іншыя водгукі і ацэнкі. Безнадзейны пессімізм, блуканне ў нетрах упадніцтва, стаянне ў баку ад сацыялістычнага будаўніцтва. Заставаўся адзін крок да палітычных абвінавачванняў. Ад іх паэт спрабаваў схавацца ў асяроддзі тагачаснай менскай літаратурнай багемы, якая стварыла славуты тавіз або таварыства аматараў выпіць і закусіць. Валерый намагаўся рыфмаваць нешта патрэбнае ўладзе пра камісараў, асінбуты, запалкавую фабрыку, але праз дзяжурныя радкі прабівалася прачуванне блізкай трагедыі і агульнанацыянальнай, і асабістай. Шчасліва я, што тут жыву, за гэты край, вясной вялікай, быць можа, знімуць галаву, праколіць сэрца вострай пікай. У 1935-м Маракова за верш «Песня перамог» выключаюць з Саюзу пісьменнікаў. Тады сама адбываецца першы арышт за ўдзел у контррэвалюцыйнай нацдэмаўскай арганізацыі. НКВД прыязджае і па ягонага бацьку Дмітрыя, царкоўнага старасту. Самога паэта зноў арыштоўваюць. Пасля году катаванняў яго разам з яшчэ 21 літаратарам расстралялі ў менскай турме НКВД. Разгляд кожнай справы займаў роўна 15 хвілінаў. У прыгарадным лесе, які пазней стаў паркам чалюскінцаў, у Лосаці ці ў Карапатах, з'явілася новая безыменная братняя магіла. А маці да 1939-го насіла ў турму перадачі, і іх прымалі, чыставаліся тымі налеснікамі. Бацьку паэта пасля вяртання з гулагу гыбісты бясконца нават у 80 гадоў цігалі на допыты. Трагічны лёс выпаў і малодшым братам Валерыя, Леаніду і Владзімеру, якія таксама свядома служылі Беларусі. Першага ў вайну застрэлілі баевікі арміі Краёвай, другі ў 1950-е вярнуўся з савецкага канцлягеру псіхічна хворы. У Беларусі добра ведаюць пляменніка паэта, пісьменніка Леаніда Маракова, які здзейсніў сапраўдны подзвіг, выдаўшы шматтомавы энцыклапедычны даведнік, прысвечаны рэпрэсіям у Беларусі за два апошнія стагоддзі. Хто ведае, можа Андрэй Грабаў стаўся б другім Максімам Багдановічам? Народжаны на Ўралі хлопчык, аднакляснік маёй сестры Таццяны, які ў 15 гадоў пісаў: «Руса па Беларусі, у небе маланка палая, пад прыгнётам усходнім стогне наша земля, песні жальбы лунаюць ад краю да краю». Андрэй быў самым юным і невераемна таленавітым аўтарам самвыдавецкага літаратурна-альманаху «Блакітны ліхтар», які ў 1971-74 годах выпускаў у Наваполоцку «Вінцэс Мудроў» з сябрамі-аднадумцамі. Усе 15 нумароў альманаху былі сканфіскаваныя гыбістамі, ды так і не вярнуліся з архіваў канторы, нават у першыя гады незалежнасці. Адной канфіскацыі, вядома, не абышлося. Былі гэтак званыя прафілактычныя гутаркі, пагрозы і запалохванні. Жыццё аўтараў «Блакітнага ліхтара» склалася па-рознаму, а ў Андрэя зусім рана завершылася трагедыяй. Ён быў таленавітым у многім. У сяброўстве, у спорце, дзе займаўся воднымі лыжамі, у любові да старэйшай сястры Наташы, якой з першай стыпендыі на ўсе грошы купіў падарунак яшчэ вельмі рэдкую ў той час рэч – фэн. Андрэй ледзь паспеў скончыць Наваполацкі політэхнічны інстытут і адразу быў забраны на службу ў савецкае войска. Там Грабавым, як беларускім нацыяналістам, раз-пораз цікавіліся асабісты, якія настойліва раілі яму, ісцінна рускаму парню, трымацца ад колішніх старэйшых таварышаў з «Блакітнага ліхтара» як мага далей. У лістападзе 1981 за два дні да ягонага 25-годдзя Андрея Грабава, што суправаджаў вайсковы груз, знайшлі ў эшалёне расстраляным са службоўцам з аўтамата. У такіх выпадках цяжка казаць пра творчую спадчыну. Калі-небудзь юначыя вершы Грабава вырвуцца са спецсховішчаў КГБ. Магчыма, сваякі пагодзяцца надрукаваць лірыку з Андреевага нататніку, цалкам прысвечаную дзяўчыне Раісе, ягонаму адзінаму і непадзеленаму каханню. Ён быў прыкольны хлопец, сказала ў дзень 50-годдзя улюбёнага брата сестра Наташа. І надагэтуль лічыць Андрейку найраднейшым для яе чалавекам на свеце. А я ў той дзень яшчэ раз згадаў ягоная напісаная на пачатку далёкіх і зусім не аптымістычных 1970-х жыццесцвярджальныя радкі. Але хутка ходзяць чуткі, паўстане моладзі атрад. Жыць дзеля высокай ідэі цяжэй, чым за яе памерці. Магчыма, я цалкам пагадзіўся б з такой думкаю, каб не адно але. Гісторыя сведчыць, каб жыла сама ідэя, за яе хтосьці павінен паміраць. Гаворка пра свабоду. Мы не былі знаёмыя з Міхалам, хоць ён з ягонай цікавасцю да гісторыі мог бываць на маіх сустрэчах з гомельскімі чытачамі. Пасля школы хлопец вучыўся на газазваршчыка, рэканструяваў сярэднявечныя панцыры ў рыцарскім клубе, займаўся каратэ. А яшчэ дапамагаў свайму духоўнаму настаўніку айцу Владзімеру падчас набажэнства ў царкве. Міхал не хаваў плянаў пасля службы ў войску пайсці ў Жыровецкі манастыр. Усё сведчыла пра неардынарнасць асобы і абіцала нешараговы лёс. І раптам 17-гадовы Міхал загадкава знік. Родныя спрабавалі знайсці яго нават праз тэлеперадачу «Чакай мяне». Наконт таго, чаму ён пакінуў родны дом, існуюць розныя версіі. Можа, я і памыляюся, думаючы, што юнак шукаў свой шлях. Альбо шлях шукаў яго. Але ўрэшце яны знайшлі адзін аднаго. Бацькі даведаліся, што сын в Украіне. Міхал уступіў у вядомую радыкальную арганізацыю УНАУНСО. Сябры кажуць, што Жызневскі, які ў гонар героя скандынаўскай міталогіі ўзяў сабе мянушку Локі, быў сапраўдным байцом, аднак ніколі не выкарыстоўваў сілу без патрэбы і меў абвостранае імкненне да праўды. А яшчэ усе згадваюць, што ён меў улюбёную ўкраінскую песню «Гэй, плыве кача па тысніні», і дзівосна співаў яе. У падзеях украінскай рэвалюцыі, што застануцца ў гісторыі як Еўрамайдан, Міхал браў удзел ад першых дзён. Ён ахоўваў занятыя пратэстоўцамі будынкі, дзяжурыў на мётах, збіраў самую свежую інфармацыю для газеты «Соборна Кыевшчына». Пасля жорсткага разгону і збіцця студэнтаў сіламі спецназу атмасфера Майдану, якую раней параўноўвалі з карнавальнай, рэзка змянілася. Беларус Жызневскі стаўся другой ахвярою ў ліку тых, каго ўкраінцы назавуць «Нябеснай сотняй». На 60-й дзень пратэстаў у часе сутыкненняў з Беркутам на вуліцы Грушэўскага куля снайпера, прабіўшы драўляны шчыт, трапіла Міхала ў сэрца. Кіев развітваўся з ім на 26-й Міхалаў дзень нараджэння. Паэт і палітык Уладзімір Некляеў, які ішоў у жалобнай працэсіі, казаў пра 100 тысяч удзельнікаў, якія раз-пораз пачыналі скандаваць «Дзякуй, Беларусь!». Пахаванне Міхала Жызневскага ў роднай беларускай зямлі сабрала блізу 50 чалавек. Ягонае цела накрылі сцягам у НАУНСО, а труну бел-чырвона-белым палотнішчам. Прэзідэнт Пятро Парашэнка асабіста ўручыў Міхалавым бацькам ордэн Героя Нябеснай Сотні, а пазней сваім указам пасмяротна надаў яму званне Героя Ўкраіны. Побыць з месцам гібелі Міхала помнік. Пад вечна маладым абліччам героя высечаныя словы: «По сэрца в крові Украіна, по очі в сльозах Беларусь. Коли убивають сина, тоді оживає дух.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Беларусь засталася одной з чатырох державаў свету, дзе органы правапарадку называюцца міліцыяй. Яшчэ Узбекістан, Таджыкістан, Кіргістан. Міліцыяй гэтыя органы называліся ў многіх краінах былога камуністычнага блоку, але ўсе перайшлі на паліцыю. Ва ўкраіне пачалася рэформа гэтай галіны, якую падкрэсліла змена назвы.
Расіста прысягаем! Я буду верно служить украинскому народу. Единственное на этих высоких звания. Полицейского.
У Грузіі спачатку назву памянялі, а тады правялі рэформу, сведчу, што паспяховую. У Расіі памянялі шыльду без рэформы. А чым розніца міліцыя ад паліцыі? Паліцыя – старэйшае слова, з грэцкім коранем «політэя» – грамадзянства, кіраванне дзяржаваю, дзяржаўны лад. У старабеларускай мове азначала менавіта добры дзяржаўны лад.
За царквою бовім праўдзіваю і з верою добраю паліцыя трываць і доўга можа.
17-е стагоддзе. Паліцыя – значыць парадак, уладкаванасць. Традыцыйнае значэнне слова «міліцыя» ад лацінскага «мілітія». Вайсковая служба, жаўнеры, ваенная кампанія. Корань той самы, што ў слове «мілітарызм». Шмат у якіх краінах абазначае нерэгулярнае войска, скліканае ў патрэбе. У Вялікім княстве літоўскім была больш дэталёвая тэрміналогія. Маем сваю традыцыю паспалітага рушання, або часам кажуць рушэння.
Дзе бы зухвалы свайму вялікага вальнага прыйшло да рушання паспалітага ўсіх, тагды харужы, даўшы ведамасць о том шляхце, кожды ў сваім павеце маеце выехаць і сам і чараз лісты свае азнаеміць і шляхце месца к уз'еханню.
Гэта статут Вялікага княства, артыкул 6 другога раздзелу «А збіранню і цягненню шляхты на вайну». Рушанне не заўсёды было дзейснае. Алесь Краўцэвіч на Белсаце пра сітуацыю напярэдадні бітвы пад Воршай 1514 году.
Вораг вёў наступ незвычайна буйнымі сіламі. Феадальнае апалчэнне, паспалітае рушэнне не спраўлялася з абаронай краіны, патрэбна было прафесійнае войска, на якое скарб не меў сродкаў. Масква атакавала, ціснула, душыла.
Але ўсё ж тады перамаглі, у тым ліку дзякуючы патрыятычнай матывацыі нашых ваяроў ад зямлі і сядзібы. А ў часе касцюшкаўскага паўстання супраць расейскага акупанта ў паспалітае рушанне склікалі ўсе станы, з сялянамі ўлучна. Мяшчанскае рушанне ў магнацкіх гарадах было больш рэгулярнае і называлася акурат міліцыяй. Кожны мешчанін меў зброю і ўваходзіў у пэўную сотню. Для такой сістэмы тэрытарыяльнай абароны сёння звычайна шукаюць швайцарскі аналяг, а ў нас яна была свая. У мірны час такая міліцыя несла варту на гарадскіх брамах, пільнавала пажарную бяспеку, збірала падаткі. Таксама міліцыяй у 18-м стагоддзі называлі прыватнае войска магнатаў. Кароль Станіслаў Радзівіл увёў даволі жорсткі статут службы у сваёй міліцыі пад назвай «Артыкулы вайсковыя» 1775 году, які моцна спатрэбіўся, калі міліцыя была ўключаная ў войска ВКЛ як 8-й рэгімент і ваявала з расейскім акупантам. Гэта унія, марш канфедэратаў. Так што нашая традыцыйная міліцыя адпавядала назве і мела сур'ёзны досвед войнаў за незалежнасць бацькаўшчыны. А вось міліцыя ў значэнні органы аховы грамадскага парадку ў новы час з'явілася замест паліцыі падчас парыжскай камуны 1871 году. Нацыянальная міліцыя, якая абараняе грамадзян ад улады. Так хацеў бачыць гэты захад камунараў Карл Маркс. Цікава, ці ведалі Марксава азначэнне значэнне місіі міліцыі бальшавікі і ці вісіць такі лёзунг у цяперашніх міліцэйскіх кабінетах. Падчас першай усясветнай вайны людзі нашага краю, найперш адукаваныя і адказныя гараджане, самаарганізоўваліся ў структуры самаахвы, якія называлі міліцыяй. Так у Вільні гарадская міліцыя стварылася ў 1915. Тэрмін гэты пераняла і ўлада Беларускай народнай рэспублікі. Палкоўнік Кастусь Езавітаў, які быў да таго народным сакратаром ваенных справаў, у лютым 19 году стаў камісарам плянты Шчучынскага павету і пачаў з наступнага загаду.
Для парадку і абеспячэння жыхароў ад грабежоў і гвалту мною ствараецца павятовая міліцыя. Начальніку міліцыі прыказываю зараз жа прыступіць да запісі кандыдатаў у міліцыю. Адзнакі для міліцыянераў будуць гэтакія. Павязка на левым рукаве з трох колераў – белай, чырвонай і белай. З такіх жа колераў круглая кокарда на шапках. Нацыянальны герб – пагоня на шапцы пад кокардай.
Што міліцыя – дзіва няма. Насуперак цяперашнім стэрэатыпам слова ўвялі не бальшавікі. Яго тады ўжывалі і ў Літве, і ў Латвіі. І ў самой Расеі на міліцыю перайшоў часовы ўрад у піку цару, паліцыю замяніўшы народным рушаннем. Гэта потым назву «міліцыя» перанялі бальшавікі і напомнілі вядомым ідэалагічным зместам. Вельмі хутка і надоўга іхныя органы ўнутраных справаў ператварыліся ў прыладу палітычных рэпрэсіяў.
У Мянску здзелі журналіста, не хуліганны не бандыты, а людзі з назваё места і ОМОН. Так если бы он сидел спокойно, никто б ему не сделал больно, а он, смотри, попёрся на рожон. Не надо жалеть её, нашу милицию, она не любит это мономи. Да где мы живем, где 21 век, где тут средневечно, черт возьми.
У Літве ў 1924 годзе ўвялі назву «паліцыя», бо ўжо бачылі прынцыпы яе камплектавання і місію, як у стабільных краінах Захаду. Перакананы, зрабіла б гэты крок і БНР, каб не была задушаная. Але цяперашнія ўлады пачатак беларускай міліцыі адлічваюць не ад крокаў ураду БНР дзеля праваахоўнага мацавання незалежнай дзяржаўнасці, а ад бальшавіцкага камісара Фрунзе, які тую дзяржаўнасць разам са сваімі падначаленымі нішчыл. Слова «міліцыянер» – бясспрэчны русізм, але ў расейскай яно ад нямецкага «міліцыянер». З лацінскай першаасновай такую форму мала што лучыць, і словы на «янер» не фіксуюцца ў беларускай народнай словатворчасці. А вось беларускія «міліцыянт» і «паліцыянт» больш натуральныя. Суфікс «ант» – «янт», хоць лацінскага паходжання, але ёсць у народным словаўтварэнні. Камедыя – «камедыянт», рызыкант, дружбант, штукант, паліцікант, арыштант, урэшце. Гэта ўсё словы з жывых гаворак. Карыстаюся тут зборамі Павла Сцяцка. З тым жа суфіксам слова «камендант». У старабеларускай дзяржаўнай сістэме гэта быў па цяперашняму начальнік РУС, судовы выканаўца, або проста паліцыянт.
Пасылалі камендантаў у пагоню за чынам Уваравым, бо быў уцёк з турмы.
Той Уварав – расеец, 1692 год. Ну, а цяпер гэта сярдзіты асочнік інтэрнату, які пільнуе студэнтаў. Спявае «Крама». І пра слова «паліцейскі». Мадэль не надта ўласцівая нашай мове. Не паліцэя, а паліцыя. Больш лагічна, паліцыйны. Але называць службоўца прыметнікам, які паліцэйскі, у кожным разе не выпадае. Такім чынам, маем беларускі запас словаў для гэтай сферы. Нерэгулярнае войска па-расейску завецца апалчэнія, хоць часам пад яго шыюцца акурат рэгулярныя баявыя адзінкі. Пераносіць русізм на беларускую глебу беспадстаўна. Мы ж маем слова «рушання». Удзельніка рушання завем ваяўніком, а аўтары расейска-беларускага вайсковага слоўніка даюць варыянт «рушэнец». Магчыма, да свайго пачатнага значэння нерэгулярнае, але ўпарадкаванае войска ў нас вернуцца словы «міліцыя» і «міліцыянт», а слова «паліцыя» будзе ізноў, як 300 гадоў таму, сведчыць пра грамадскае ўладкаванне.
слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг.
Забыть тебе.